подготовиться после ответов на вопросы стихотворение «Добро», Апшеронск, и пение «Я ко Христу иду не по привычке», братья Скурганинска, после ответов на вопросы. Значит, друзья, вопросов здесь, ну так, более-менее быстро поступают. Я прочитаю, буду стараться компактно отвечать последовательно. Вопрос, один и тот же человек, по-моему, третий раз пишет, очень хочет получить ответ. «Братья, все же вы не ответили на мой вопрос. Когда дети конкретно спрашивают, как рождается ребенок, мама и та, когда он подрастет, мама, а ты его, когда он подрастет, выплюнешь или тебе сделают кесарево? Когда вопрос стоит конкретно, увильнуть от него, ответить уклончиво не будет истиной, хотя и будет, возможно, правдой. Согласиться и ответить, что мне сделает кесарево, но мне его никогда не делали. Или сказать им, подрастете, узнаете, или еще как. Может, кто-то поделится опытом, детям 6-8 лет». Друзья, ну если кто-то опытом захочет поделиться, вы подойдите сначала, нам расскажете ваш опыт, а потом мы решим, стоит ли дозволить этим опытом делиться. Я только скажу, если ребенок спрашивает, выплюнешь или тебе сделает кесарево, он знает не меньше нас. Это точно. Тебе сделает кесарево. Этому ребенку не надо объяснять, он все вам расскажет, не хуже. Друзья, сделают кесарево, это человек имеет определенный кругозор, имеет широкую информацию. Но если буквально говорить, что сделает кесарево. Ребенок просто провоцирует маму на какой-то не очень удобный для мамы разговор. И все. Просто мама этого может не увидеть. И поэтому ребенок допытывается, и вот хоть плачь, хоть что хочешь делай, или рассказывай ему, кесарево тебе сделает. Вы знаете, друзья, я вот немножко вам скажу, что у кого-то из родителей это может получиться, а у кого-то этот рассказ не получится, даже после определенного неплохого семинара. Потому что для этого надо иметь широкую эрудицию общения с детьми, способность. Для этого надо иметь хороший, мягкий, правильный язык, чтобы ребенку объяснить, и чтобы ему не было, чтобы он не был как-то шокирован, и чтобы мы не испытывали дискомфорт при таком рассказе. А если я не умею, зачем я буду делать то, что я не умею? К нам приехал один благовестник в детский лагерь. Ну, уважительно надо поступать. Дали ему проповедь детям. Он проповедовал, дети его не слушали, копали палками землю и бросали друг в друга землей. Потому что человек не умеет разговаривать с детьми. И все. Друзья, я бы, например, ребенку сказал, я бы сказал, что дитё в животике, что он появляется на свет через определенное время. Если бы он попытался детализировать, и это был бы мальчик, я бы сказал, об этом я тебе расскажу в другое время. И когда бы он подрос, что был бы способен воспринять ту информацию, возможно, я бы ему рассказал. Но, скорее всего, он мог бы ко мне больше с этими вопросами не подойти. Друзья, все-таки в Библии написано, не сама ли природа учит нас. Я скажу, что мне никто не рассказывал, как дети начинаются и как они рождаются. Но в какой-то момент я это знал, но не от мирских друзей. Не от мирских друзей. А если все-таки ситуация складывается так, что рассказать, я думаю, что можно рассказать. Девочке рассказать легче, если ей мама рассказывает. И мальчику можно рассказать. Мы однажды беседовали с детьми о целомудрии, друзья. Ну, так можно сказать, что довольно лаконично мы старались беседовать. Я прочитал место Писания и сказал, ну, прочитал место Писания. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила сына. Дети, поднимите руку, кто не знает, о чем идет речь. Что такое познал и что такое зачала и родила. И ни одной руки. А дети были первого потока. И ни одной руки. Это дети, возраст, который здесь написан. И не надо было объяснять, они знают, они соображают в каком-то смысле. Друзья, но если детям рассказать, в общем-то, лаконично о половых органах и о том, что беременность происходит, и то, что ребенок рождается, но это не будет страшно, в общем-то. Если рассказать умело, но если кто-то корявым языком попытается рассказать, потому что вот там сестра умеет и там брат умеет рассказать, а у него плохо получится. И он потом будет думать, что я наделал своими разговорами с сознанием моих детей. Поэтому я думаю, к этому надо осторожно вот подходить. И не требовать, Нет, вот вы расскажите, или скажем, ребенок, если требует. Если ребенок требует, он все знает. Он просто нас искушает. Да еще про Кесарева нам рассказывает. Я про Кесарева узнал, когда с армии пришел. Есть возможность, чтобы сын получил высшее образование. Для верующего это приемлемо или нет? Но в ходе учебы будет много соблазнов, потому что окружение мирское, и возраст маленький, и духовный рост только начинается. Друзья, в общем-то, получить высшее образование у нас не запрещено. Хотя не всякая профессия подходит для христианина. Ну, например, работа в системе МВД, в системе Министерства обороны, в системе культуры и спорта – это не для верующих. Определенно, туда нельзя идти учиться. Мы должны детям рассказать о опасностях, которые их могут ожидать в том или другом профиле работы или учебы. Ну, например, далеко не каждый может быть врачом. Пока он закончит институт, он может по уши набраться информации, которая разложит его в плане целомудрия и прочее. Поэтому не каждый может быть врачом, надо здесь иметь призвание. Бухгалтером быть, опасностей очень много, чтобы быть бухгалтером. Поэтому мы детей должны предостерегать, кем стать. Но что я хочу сказать, друзья, в отношении обучения в высшем или в среднем учебном заведении, безусловно, очень много опасностей, особенно когда ребенка нужно жить на квартире или где-то в общежитии, то есть вдали от родителей. И окружение мирское. Да, он может потерять Бога, потерять церковь, но зато закончит институт. Если ребенок проживает дома и учится в институте, ну, например, в Апшеронске есть институт. Ребенок живет в Апшеронске, учится в институте, дома проживает. Это не так страшно, чем если он будет проживать где-то на квартире со своими друзьями в Краснодаре. И тем не менее, друзья, я вообще рекомендую в этом случае, чтобы наши дети заканчивали, если надо получить или хотят получить высшее образование, чтобы они обучались заочно. Это вполне приемлемая форма. Ребенок не находится в мирском окружении, он проживает у родителей и параллельно работает. Он и профессию осваивает, и формируется как, ну, в бытовом плане, и заканчивает институт. Я считаю, что это наиболее приемлемая для нас форма. Если кто-то считает, что заочно хорошим специалистом не станешь, я с этим не согласен, друзья. У нас были люди, которые заочно закончили университет с отличием, им было предложено продолжить обучение в аспирантуре и преподавать в этом же университете, при заочном учебе. Поэтому вполне возможно. И этот вопрос в конечном итоге, он так, как я и говорил, остается опять. Родители решают по совести. Запрета в братстве на обучение в вузах у нас нету. Ну, конечно, друзья, лучше не иметь высшее образование, но быть христианином, безусловно, если родители видят какую-то слабую сторону в своем ребенке, а пусть ребенок будет тракторист, но христианин. Братья, расскажите, какое отношение к прививкам у нас в братстве? И если возможно, дайте полную информацию, чтобы знать, как нам поступать. Друзья, полную информацию мы дадим, если эти вопросы продолжат поступать. Я дам информацию неполную. Пагубно оказалось то, что прививки оказались обязательными и плановыми, не только в Советском Союзе, но и в других странах мира. Обязательные и плановые. В результате это привело к тому, что делали прививки больным детям. Некоторые дети начинали болеть той болезнью, от которой их прививали. И имеются смертные случаи, имеются случаи, когда дети стали инвалидами. Я, например, сейчас знаю несколько человек, которые без движения, ну, например, 35 лет одной девушке, она полностью без движения. Полностью без движения. В результате прививки. Вот такие вот вещи бывают. Ну, что сказать, друзья, еще то, что мы видим, что прививками злоупотребляют. Злоупотребляют. И поэтому это приводило и приводит часто к плохим последствиям. Друзья, вообще-то понимаем так, что Бог в человека вложил необходимый для жизни иммунитет. И этот иммунитет надо поддерживать и развивать. И в этом случае никакие прививки не нужны. Кстати, прививки часто делает сама ситуация. Ну, например, пообщался с больным корью и получил прививку. Или с больным свинкой, или еще как-то. Некоторые специалисты даже рекомендовали, ну, высокого уровня специалисты, даже рекомендовали, вы хотите привить ребенка от кори, поведите его к больному корью. Это будет та же самая прививка, самая настоящая. Или к больному свинкой. У меня родился внук недавно, вот буквально неделю назад, вот родился внук. И дочь говорит, что в палате сколько матерей с детьми, все дети плачут. Вот кого привили, плачут с утра до вечера. А мой не плачет, его не привили, а он не плачет. Ну зачем же мы будем тогда детей подвергать опасности, прививкам и все прочее? Кстати, друзья, во многие прививки в составными частями входят свинец, цинк, ртуть. И эти вещества они влияют на организм очень пагубно часто, часто на мозг влияет. Поэтому, конечно, к этому надо относиться осторожно. Но ни в коем случае мы не должны вывести форму, что христиане прививать детей не должны. Ни в коем случае. Это будет наша ошибка. Мы вторгнемся туда, куда Бог нас не повелевал. Я решил не прививать, а мой товарищ решил прививать. Пускай прививает. Это его право. Он имеет право на своего ребенка. Но унижать того, кто прививает, или уничижать того, кто не прививает, ни в коем случае нельзя. И критиковать. Дядя Коля, что делать, если мне иметь близость больно? Я через силы выдерживаю до конца. Уже родила, а все остается по-старому. Друзья, возможно, для верующих, кто уже давно в браке, эти записки странные. И кто-то думает, ну зачем такое писать, не надо такое спрашивать и все прочее. Друзья, среди нас есть люди, которые вступили в брак неделю назад. А есть те, которые вступили в брак, ну, в интервале год еще не прожили. Поэтому такие записки поступают. Друзья, я кратко здесь скажу вот что. Если болевые ощущения начались после родов, скорее всего, там остались рубцы. Нужно обратиться к врачу. Если болевые ощущения с начала семейной жизни, и как, ну, так по тексту похоже так, и продолжается и после родов. Я, друзья, здесь одну такую скажу мысль. Это связано с неправильным подходом к интимной близости первые дни после брака. Болевые ощущения и все прочее, бестактность и прочее, друзья. И отсюда знаете, что происходит. Вообще организм человека, если близость желанная, он приспосабливается к близости. То есть организм подготавливается к близости, организм женщины в частности. Если близость нежеланная, то организм не приспосабливается, он наоборот отторгает близость, он сопротивляется. И поэтому происходит вот это, друзья, то есть неудобное начало семейной жизни в интимных вопросах, оно произвело то, что организм начинает сопротивляться, но не подготавливается. В этом случае, конечно, нужно серьезно пересмотреть вот отношения. Вот, очень осторожно со стороны мужа иметь близость. А еще, друзья, в этом случае совершенно приемлемо использовать смазывающие препараты хотя бы какое-то небольшое время, чтобы организм привык и чтобы организм адаптировался, и чтобы близость стала желанной. Все абсолютно исчезнет, то, о чем пишется здесь в записках. И еще одна мысль. Если ничего не изменяется, я считаю, что можно совершить возложение рук. То есть попросить у Бога через помазание елеем с возложением рук. То есть Бог силен произвести ту перестройку, которая, возможно, имеется в организме. Не считаю зазорным в этом случае обратиться и к врачам. И последние две записки. Ну, хотя они по объему чуть-чуть большие. Братья, как правильно понимать такую ситуацию? У нас 8 детей. Старшему 8 лет. Помощи от них еще мало. А я не успеваю, хотя и стараюсь поддерживать порядок. И их в чистоте. Иногда они убегают на улицу, не причесанные, не умытые. А соседи говорят, понарожали и бегают, как цыгане. Когда выходишь с ними, как говорится, в свет, они ведут себя как дикари, ничего не знают и не видели. Учить их особо некогда, они не учат стихи и песни. Заниматься с ними тоже некогда, плохо учатся в школе. И так можно много перечислять, получаются поношения на церковь и Христа. У кого есть деньги, нанимают помощников. У нас такой возможности нет, и помощи ждать неоткуда. Мы уже молились о перерыве, но Бог отвечает тем, что следующий ребенок рождается еще быстрее. Видно, такова его воля. Я не боюсь этого, но сильно переживаю, чтобы не было поношения. А справиться не могу, да и здоровья не хватает. Кстати, это тоже является причиной поношений. Посоветуйте нам что-нибудь, пожалуйста. Я думаю, такая проблема не только у нас. Друзья, думаю, что очень полезно проводить чаще семейные семинары, чтобы родители, многодетные мамы могли делиться, как получается у них. Но некоторые мысли я скажу. Детей надо с малечку приучать к работе. Ну, например, 5-летняя девочка может навести порядок в квартире достаточно хорошо. Или не может, братья и сестры? Может. Она может помыть посуду. Она может накрыть на стол. Ее просто надо научить. И таким образом мама будет освобождаться. Я, друзья, вот, ну, планировал сегодня одну историю рассказать, как на одном семейном одна мама рассказала распорядок своего дня. Проснулась. Один ребенок, пока она его мыла, подмывала, другой сел на горшок, горшок был полный, он его перевернул на палас, и все расплылось по всей комнате. Пока убирала, наступил обед, ужина не приготовила, муж приехал, ужин не готов, и я еще не умылась даже сама. И вот она рассказала страшную картину дня. Братья и сестры, но я вам так скажу, что маленькие дети могут нянчить детей. Могут. Могут бутылочку во рту у него держать, могут носить его на руках, могут убирать в квартире, мыть посуду. Надо их просто приучать. И матери, у которой, посмотрите, 8 детей, 8 детей, это значит, дети уже, ну, могут многую работу делать, которую делает мама сама. Но зачем же ей самой это делать? Пускай она занимается с малышами, со старшими будут заниматься старшие. И ситуация будет намного приличнее, и все будет успевать. Ну, маленьких детей почему не может одеть старший? Так, оденьте ребенка, быстренько оденьте, соберите. Так, умойте его, дайте ему бутылочку. Так, а ты бери веник, подметай. И пускай работает. Мама только командовать будет. И пускай работает. И я уверен, что будет получаться. Ну, вот вы замечали здесь вот таких некоторых малышей, малыши носят по лагерю. Вы замечали или нет, друзья? Ну, есть же такое. Значит, некоторые родители приучают это делать. Я смотрю, умело, я все время боялся. Я смотрю, моего ребенка тут носят вот такие вот, вроде того, что чуть ли не 3-летний. Я все время боялся. Ох, упадет. А смотрю, не падают. Они его носят успешно, смотри, бутылку ему в рот. И бутылка. Значит, приучают родители. Братья и сестры, я еще одну такую хорошую мысль скажу. Нет у нас телевизора. Вот здесь пишет автор записки, что они как дикари, ничего никогда не видели и все прочее. А почему не сводить детей в зоопарк, чтобы они что-то видели? Пускай посмотрят на живого льва, на крокодила, или, скажем, на верблюда, с верблюдом пообщаются и так дальше. В общем-то, я считаю, что это допустимо. Энциклопедии детские надо покупать. Ну, почему бы не иметь цветную энциклопедию в картинках? Я вам скажу, дети будут знать имена животных, которых не знаете вы даже. Всяких вот этих баобабов и овцы-быков и все. Я не знал, что такие есть. Я спрашиваю, это кто? Он мне выдает 100%. Вот, ну пусть спросит Григорий Васильевич, дельфинов-то с пингвином не путает ребенок. А мы старые путаем, потому что, ну я тоже путаю, друзья, я тоже путаю. Один брат говорит, вот, и у нас там пингвины на севере, там я живу, где? Да пингвины ж на севере не водятся, они ж на юге водятся. И все. А дети знают, в каких частях света и где. Потому что энциклопедию, они читают, смотрят, они рассказывают друг другу, где кто там нарисованный. И почему лев от львицы отличается. И детенышей лев рождает или львица. Дети это знают. И многие вопросы на трудные вот записки дети могут ответить, вот имея какие-то вот энциклопедии и все прочее. Поэтому считаю допустимо. Есть христиане, которые считают, что пойти в зоопарк – это грех. Ну, нет уже здесь греха. В зоопарк пойти там, где музыка джазовая играет и крутятся карусели разные, туда не надо ходить. А обычный зоопарк, где просто звери, ну почему туда не сходить? Можно сходить. То есть дети должны развиваться, и без телевизора они будут очень... Ну, с кругозором нормальным и прочее. Поэтому можно, надо только постараться. В отношении здоровья, вот здесь мама пишет, и здоровье слабое. Да, это проблема больше, чем весь текст в этой записке. Об этом надо молиться и надо лечиться, если это вот, ну, читаю вторую записку. Дорогие братья, у меня такой вопрос о сотовом телефоне. Это последняя записка уже. Да, я сначала маленькую. Наши сестры поступают в роддом. Врач, принимающий роды, мужчина. Что делать? Целомудренно ли это? Безусловно, это не целомудренно, но это не в нашей власти выбирать того, кто будет у нас принимать роды. Это не в нашей власти. Пускай принимает мужчина. Если есть возможность выбора, выберите женщину. А если нет выбора, что делать? Так и принимают роды. Есть мужчины-гинекологи. А женщины нету. А женщины нету. А что делать? Ну так и получается.
Это его нецеломудренность.
Ну да. Дорогие братья, у меня такой вопрос о сотовом телефоне. Сначала были телефоны, в которых минимум функций – позвонить, написать СМС, сообщение. Сейчас же в телефоне много всяких функций. Интернет, картинки, видеоролики и так дальше. В большинстве своем картинки и видео имеют пошлое содержание. Если наличие телевидения можно проконтролировать, если оно в верующих семьях, то как быть с новомодными телефонами, напичканными греховными записями? Заметно, как молодые братья в основном увлекаются... Часто родители не могут заметить, как дети увлекаются компьютерами. Может их убрать из дому, как и телевизор, а для тех, кому компьютер нужен для работы, отвести при молитвенном доме комнату, где установить компьютеры, как кабинет, чтобы детям доступа туда не было. Братья, посоветуйте, как лучше. Компьютер дома так же пагубно, как телевизор. Нужно на это обратить внимание. Значит, друзья, отвечаю сначала по телефонам. Вы знаете, друзья, все, чем напичкан телефон, это можно стереть за одну секунду. Все вложенные программы. Поэтому, если у вашего ребенка такой телефон, вот это можно все устранить. Убрал, и все, и ничего там нет. И он становится обычным телефоном. Да, в него можно снова закачать. Но это такое тоже слово, вот, чисто из области электроники. Ну, что я хочу, друзья, вот по этому поводу. Надо, как я говорил раньше, возможно, автор записки не был, когда мы говорили по этому поводу, друзья, но обучать детей страху Божию. Безусловно, контролировать, чтобы не было телефонов у подростков. Если ребенок купил телефон, посмотрите, что в нем заложено. Если заложены эти ролики и игры, их можно стереть. Если там два раза кнопочку нажмешь, и этого всего в телефоне не будет. В отношении интернет, друзья, по сотовому телефону, это сверхдорогая штуковина. Обычно наши люди этим не пользуются. Один человек интернет с обычного телефона, сетевого, попользовался, пока не пришел счет на 7 тысяч. Ну и охотка пропала. А сотовый телефон интернет стоит намного дороже, чем обычный интернет. Поэтому с интернетом едва ли у нас скоро будут проблемы, разве только у очень богатых людей. Вот. Но тем не менее, друзья, я понимаю, что вот, мы не должны детям разрешать пользоваться тем, о чем здесь написано. Запретить телефон сложно. Вообще запретить телефон в братстве, едва ли он будет запрещаться, друзья. Но учить детей страху Божию и контролировать телефоны наших детей. Друзья, даже смс-ки вы все можете прочитать. Ну, взял у ребенка телефон и почитал, кто ему пишет. И что пишут. И прочитал, что он пишет. И посмотрел, какие там есть ролики и какие там есть фотографии. Ведь все можно посмотреть. Ведь мы проверяем дневник ребенка или не проверяем? Проверяем. Тетрадки детей мы проверяем? Проверяем. А почему не проверить содержание его телефона? Возьми и проверь, как проверяешь дневник. И все. И все. В отношении компьютера. Друзья, действительно, здесь написано, что компьютер дома может быть так же, ну, здесь написано, так же пагубен, как телевизор. Друзья, я думаю, что точнее, наверное, может быть так же пагубен, как телевизор, даже больше. И действительно, это правда. Друзья, дело в чем, что в братстве уже рассуждения были неоднократно на этот счет. Мы пришли к выводу, вот к какому. Компьютер не запрещать. Почему не запрещать? Потому что компьютер используется в различных сферах. Ну, например, диагностика автомобиля – компьютер. В банках – компьютеры. В магазинах – компьютеры. Любая бухгалтерия сейчас – компьютер и так дальше. И наши люди в этой сфере работают. Но мы скажем, не будем обучать их профессии, будем обучать тракторному делу, чтобы они на компьютере не нужно им было пользоваться. Слава Богу, диагностика тракторов пока без компьютера. Да. Вот. И все прочее. Друзья, к нам люди приходят из мира, каются. Люди с высшим образованием, люди, владеющие компьютером, и это их образ жизни. Посмотрите, Я же знал чью фамилию вчера назвать так же, да, чтобы посмотреть сами. Я назвал, человек подошел и все прочее. Кстати, это человек кандидат наук. Кандидат наук. И компьютер знает хорошо. Он мне говорит, будучи неверующим, ни разу в жизни не смотрел порнографию в компьютере. Ни разу в жизни. Значит, можно или нельзя? Можно. Можно. Только надо учить, надо воспитывать. Друзья, что еще хочу сказать? Считаю, что это неправильно. В доме молитвы создавать комнату с компьютерами. Пусть компьютер будет у того, кому он нужен. Пускай будет дома у него. Но, если компьютер в семье не нужен, надо постараться, чтобы он там не был. Потому что сегодня такая погоня. У тебя есть, надо, чтобы был у меня. А у меня в компьютере никто не соображает. И он, ну а почему он мне нужен? Потому что у него есть. И все. Конечно, это неправильно. Там, где компьютер нужен для игры, ну я под словом игра понимаю, что, ну любое для развлечения, значит, там компьютер не нужен. Друзья, в братстве уже принято решение. Хотите сказать какое, да? Скажу. Скоро это выйдет печатное решение. Значит, компьютеры в братстве не запрещены, но в братстве запретили просмотр любых видеопрограмм на телефоне и на компьютере, любых видеопрограмм. И поэтому теперь остается только довести это до сознания каждого верующего и добиться его исполнения. Вот и все. И проблемы не будет. Но видеопрограмма, это значит, она может быть документальной или недокументальной, или какой-нибудь развлекательной. Но просмотр будет запрещен. Ну, обычно считается с момента, когда выходит документ. Так, наверное, будет и у нас. Ну вот и все вопросы. Пожалуйста, участие, которое я объявлял, стих и пение. Стих Апшеронск, а пение Курганинск.